16 часов и 5 минут в Москве. Это программа «Быль о правах» на канале «Живой гвоздь». И «Тройка нападения». Наша передача опять играет в полном составе. Калоя Хильгов на связи с нами удаленно. Алексей Кузнецов в студии. Александр Алкьянов. Эту связь между нами с Калоем и между Калоем и мной и вами поддерживает. Сегодня мы с вами поговорим не о новостях нашей законодательной и правоприменительной сферы, хотя последние, даже не недели, а месяцы, кто нас регулярно смотрит, вы могли обратить внимание, что мы в основном комментировали, так сказать, как лавина, как снегопад, сыпящийся на нас, различного рода законодательные инновации. Но вот так как-то и мы подустали от этого, и вы, видимо, тоже подустали, да и как-то не порадовали нас с разными знаками препинания на прошлой, на прошедшей неделе в плане новых всяких законодательных предположений. Мы вспомнили, что вообще-то, когда наша передача создавалась несколько лет назад, мы исходили из того, что наша главная задача — это не реагирование на текущие события, да, а это некая такая правовой ликбез своеобразный, да. И сегодня мы выбрали тему, которая никак не связана с какими-то сиюминутными происшествиями, а которая является одной из тех тем в праве, которые, в принципе, так или иначе, рано или поздно касаются практически любого человека. Мы решили поговорить о некоторых, потому что тема огромная, совершенно безразмерная, и за одну передачу никак не уложишься, но поговорить о некоторых проблемах, связанных, которые могут возникнуть у граждан, которые сталкиваются с вопросами наследственного права, либо в качестве наследодателей, предпочтительно, да, либо в качестве наследополучателей. Обычно это связано с печальным поводом, поэтому я и сказал предпочтительно. Ну и вот давайте мы начнем. Дмитрий Шаповалов пишет, что ждут меня в «Слух и эхо» с рассказом о рыбалке. Обязательно, как только меня поставят в «Слух и эхо», с рыбалки мы и начнем. С удовольствием. Ну вот, а сейчас о рыбалке другого рода. Значит, я приглашаю всех тех, кто нас слушает. Если у вас есть какие-то вопросы, но только имеется в виду все-таки так или иначе связанных с наследственным правом, пожалуйста, пишите их в чат. И мы постараемся, у нас для этого предусмотрено определенное время, постараемся на эти вопросы хотя бы кратко ответить. Вот, но начнем мы, пока вы собираетесь с мыслями, эти вопросы нам в чате пишете, начнем мы с такого основополагающего вопроса, да, есть два вида, две формы наследования, наследование по закону, наследование по завещанию. Вот, Калой, давайте кратко хотя бы в начале, так, извините, у нас произошел небольшой сбой, да, у нас почему-то... Возвращается Калой, да, Саш? Нет? Сейчас вернется Калой. Значит, я думаю, что вы в курсе, что возможны две основных формы наследования. Наследование по закону, наследование по завещанию. По завещанию, когда наследодатель законным образом распорядился о своих решениях на случай открытия наследственного дела, да, под этим обычно понимается смерть наследодателя, вот, а наследование по закону в том случае, когда завещание не оставлено или по каким-то причинам оно признано целиком недействительным, соответственно, вступают определенные принципы, которые предусмотрены гражданским законодательством. Наследственное право – это часть гражданского законодательства, хотя и такая вполне в себе самостоятельная. Ну вот, судя по картинке, вернулся к нам Калой, да? Калой?
Да, я здесь, да, я вас слышу, просто почему-то я пропадал.
Хорошо,
вроде
Калой.
Вроде как сейчас слышу.
Ну, да. Я так в двух словах напомнил нашим слушателям о том, что есть наследование по закону и по завещанию. Давайте начнем с того, что в двух словах, в чем, как бы, ну, плюсы и минусы, наверное, некорректно сказать в данном случае, но в чем принципиальная разница?
Ну, давайте, да, наследование по закону – это когда наследуется имущество наследодателя, которое им не было завещено, да, то есть все возможные наследники по закону делятся на несколько очередей, соответственно, наследники каждой очереди могут наследовать имущество, если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют, да, то есть не приняли наследство или отказались от него, либо утратили на него право там, по разным основаниям.
То есть, если есть наследник, хотя бы один наследник предыдущей очереди, следующим уже не на что рассчитывать, правильно?
Да, 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 совершенно верно. Это что касается наследования по закону. Если мы говорим про наследование по завещанию, то здесь фактически односторонняя сделка, да, то есть человек, наследодатель, он распоряжает своим имуществом на случай смерти. Он вступает, я имею в виду это завещание, оно вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже, соответственно, нет живых наследодателя. То есть наследники при жизни наследодателя не могут знать, кому наследодатель завещал, ну, если он сам, конечно, не скажет об этом, кому наследодатель завещал свое имущество. То есть это такая воля, выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью, то есть это наследование по завещанию. Это вот две таких разницы, да, между наследованием по закону и наследованием по завещанию. Я еще скажу подробнее, что касается наследования по закону. Там у нас будет еще касательно того, кто имеет право наследовать по закону, и, соответственно, там подробнее разберем. Я думаю, что не надо говорить, да, что такое наследование, да, что
это. Я переход, думаю, что это, да, все интуитивно понимаем.
Да, это переход имущества, права или связаны с ним обязанности умершего лица к, соответственно, наследнику. Есть тонкости, такие формальные тонкости, которые мы должны знать, прежде чем будем говорить о наследовании. Это, естественно, время открытия наследства. Днем открытия наследства считается день смерти гражданина. Да, ну, есть еще другие основания признания умершим человека, да, это объявление его умершим по решению суда, либо есть так называемый день предполагаемой гибели, тоже по решению суда устанавливается.
Сразу, Колой, сразу вопрос, который не может не возникнуть. А действительно, бывают случаи, когда человека признают умершим, и в том числе это влечет за собой открытие наследства. Если потом выяснится, такие случаи в истории бывали, что на самом деле человек остался жив, и он через некоторое время возвращается. Что происходит вот с этим самым уже произошедшим разделом его имущества?
Он имеет право признать решение суда, соответственно, незаконным, а просто его признать решение суда недействующим, да, то есть потому что он на самом деле не умер, то есть он может обжаловать это решение суда. И, соответственно, со всеми вытекающими последствиями, то есть он, даже если имущество будет разделено, да, между наследниками, он имеет право претендовать на возврат этого имущества. Но, опять же, есть разные случаи, потому что есть случаи, когда, опять же, у нас, поскольку право непрецедентное, то есть есть случаи, когда суды признают, я сейчас не помню, но когда-то точно помню, давнее дело было, когда действительно, вот как вы говорите, объявился наследодатель, оказался живым, но суды признали часть разделенного имущества, право на это имущество за наследниками, в связи с тем, что прошло много времени из-за его отсутствия.
Если я правильно понимаю, здесь вступают, так вот, если без подробностей, правила, касающиеся добросовестных приобретателей, да, потому что...
Да, отчасти, да, и плюс еще сроки отсутствия наследодателя тоже имеют существенное значение да, для решения вопроса.
То есть здесь что-то вроде исковой давности тоже присутствует?
Да, но опять же, еще раз говорю, поскольку это редкий случай, действительно, говорить о сложившейся практике мы не можем. Понятно. Но опять же, исходя из конкретного дела, можно сделать такой вывод, да. Угу. И есть вопрос о месте открытия наследства, да, то есть где это наследство открывается. Это последнее место жительства умершего, то есть наследодателя. Если, да, кстати, Алексей, давайте разберем. Умерший же, правильно, да? Не умерший, как любят говорить специалисты.
Я бы сказал, умерший. Я интуитивный филолог, я бы сказал умерший, да. Но это
еще не говорит. Я тоже так думаю, да. Если последнее место жительства умершего неизвестно, или оно находится, например, за пределами Российской Федерации, то местом открытия наследства в России признается место нахождения его имущества, да? То есть то, которое будет как раз наследоваться. Но если, например, такое имущество находится в разных местах, да, в разных, например, регионах, то местом открытия наследства будет являться местонахождение входящих в состав недвижимого имущества и наиболее ценное недвижимого имущества. То есть там, где наиболее ценное имущество. Например, условно говоря, если у него квартира в Москве и две квартиры, не знаю, во Владивостоке, то будет оцениваться вот эта стоимость недвижимого имущества, и где наиболее ценное из этих двух, там и будет открываться наследство. Ну, если такого недвижимого имущества нет, то местонахождение движимого имущества или наиболее ценной части движимого имущества будет как раз местом открытия наследства. Это если коротко говорить про открытие, да, и время открытия, и место открытия.
Ну, а место последнего проживания в нашей стране определяется по регистрации, да? То есть, если человек уехал в отпуск и там внезапно скончался, это не значит, что в Сочи или там где-нибудь на курорте конечно, на другом будет
это открываться. Место его регистрации, безусловно. Угу. Есть один нюанс. У нас было такой в практике. У нашей хорошей знакомой умерла дочка, и она не могла, то есть она пропустила срок вступления в наследство, да, полгода. Но есть такой нюанс, что если наследодатель и наследник, они зарегистрированы в одном месте, в одном жилом помещении, то на наследника, да, то есть человека, который вступает в наследство, на него эти сроки не распространяются, он может вступить и через год в наследство безо всяких проблем. А, конечно же, если нет там спора, да, о том, между наследниками о вступлении в наследство.
Ну, то есть это в первую если очередь спор... касается тех, у кого, скажем, в долевой собственности квартира, например.
Да, 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 да. Или, например, у умершего был автомобиль, его нужно получить в наследство, вы пропустили срок. Если, например, вы были, ну, если наследодатель и наследник, они были зарегистрированы в одном жиле, то в этом проблем нет, даже если их пропустили срок. Теперь самое интересное, на мой взгляд, потому что мы с вами, когда готовились к программе, к эфиру, мы говорили про самые болезненные и самые интересные вопросы, и мне кажется, что это действительно важные моменты, то есть когда можно оспорить наследование по закону, и вообще можно ли это наследование по закону оспорить. Начнем с того, что в законодательстве нашем, в частности в Гражданском кодексе, нет перечня случаев необходимости обращения в суд по вопросу наследования. То есть наследник сам решает, нарушены его права или нет, и, собственно говоря, сам определяет, желает он обратиться в суд по какому-либо вопросу или нет. Но, тем не менее, судебная практика, она определяет несколько случаев, когда действительно возможно оспорить наследование по закону. Первый и довольно часто распространенный случай – это умышленное сокрытие о смерти наследодателя, да, то есть человека, чье имущество наследуют наследники, простите меня за тавтологию. Например, у человека были дети от разных браков, да, и кто-то из детей не знал о смерти родителя. Мы знаем, что дети – это, ну, то есть ребенок – это наследник первой очереди, и он имеет право на… Даже если его нет в завещании, он имеет право на наследование по закону. И, соответственно, если все являются наследником первой очереди, например, из-за умышленного сокрытия о, например, смерти наследодателя, ребенок, один из наследников первой очереди, не знал об этом, и вышли сроки, соответственно, вступления в наследство. Естественно, если, например, другие наследники сокрыли такую информацию и нотариус выдал свидетельство и оформил наследство, не зная о том, что есть другие наследники. А потом выясняется, что были и дети, которые не знали о том, что, например, отец умер. Вот для этих детей, от которых скрыли факт смерти и, соответственно, открытие наследства, вот для них есть основания для оспаривания наследства по закону. Да? То есть у них возникает основание для оспаривания этого самого наследства.
Но я правильно понимаю, что довольно трудно доказать именно вот факт активного сокрытия? Что значит «не сказали», да, ведь…
Да, согласен, можно оспаривать, но, тем не менее, учитывая, что это наследники первой очереди, которые, собственно говоря, в силу закона могут получить, да, наследование по закону, они могут оспорить это, даже если они, например, находились далеко и могли не знать об этом. Тем не менее, например, был случай, когда… дети от одного отца, они периодически общались, и когда отец заболел, одни дети сообщили, соответственно, тем, кто был далеко, что отец болеет, но не сообщили после его смерти. Ну, это можно квалифицировать как сокрытие, потому что когда заболел, сообщили, а когда умер, то, соответственно, не сообщали.
Ну, это аргумент, да. Конечно, да, если они поддерживали общение. А если нет, ну вот да. Я себе представляю ситуацию. Значит, трое наследников в первую очереди, жена от второго брака и взрослые дети от первого брака, да? Она же не обязана, если она с ними, скажем, не общается, предположим, даже у них вообще плохие отношения, так бывает. Или она обязана, узнав о смерти мужа, известить других наследников?
Прямой обязанности у нее нет сообщать об этом, но в определенной ситуации вот это вот несообщение о смерти может квалифицироваться как умышленное сокрытие о смерти. И, например, если это, да, там, условно говоря, мачеха, которая скрыла от детей, даже которые далеко живут от отца и, может быть, не общались с отцом, тем не менее, несообщение может быть квалифицировано как сокрытие смерти. Но, опять же, каждое дело будет рассматриваться судом и, скажем так, эксклюзивно и с учетом тех особенностей, которые присущи этому кейсу, этому случаю. Да? Поэтому здесь говорить о том, что да, однозначно является основанием для оспаривания, или наоборот, однозначно нельзя оспаривать, конечно, нельзя. Тут будет много субъективных факторов, которые будут важны для суда для принятия решения.
При открытии наследства обязательно взаимодействие с нотариусом, который ведет это наследственное дело.
Да? Безусловно, да.
Вот безусловно, на нем лежат какие-то обязанности по розыску или установлению точного списка наследников?
Нотариус, у него есть своя определенная база, я не могу сказать, как она точно называется, но у него есть свои источники, по которым он может проверить. Но даже если в этих источниках он не нашел наследника, а он существовал где-то, то на нотариусе не лежит ответственность за это. То есть нотариус не может отвечать за это, потому что он предпринял зависящие от него действия для того, чтобы определить, соответственно, наследников. И если кто-то из наследников не сообщил, зная, что имеются другие наследники, это, кстати говоря, тоже может быть основанием. Да? То есть, когда, например, наследник, получивший наследство, знал, что есть третий, там, условно говоря, наследник первой очереди, то он должен был об этом сообщить
нотариусу. А нотариус задает такие вопросы, ведь, да, когда открывается наследство?
Безусловно.
То есть, вот, конечно, в данном случае задает. Сокрытие информации будет уже очевидным.
Да, и вот здесь, да, если, например, родственник не обязан напрямую сообщать о смерти, там, да, например, отца, если это мачеха, не обязан сообщать детям о смерти отца напрямую, тем более, если долго не общались, то нотариусу сообщить о наличии детей он обязан, то есть этот родственник. Поэтому здесь это может считаться умышленным сокрытием о смерти наследодателя.
У меня просьба к нашей слушательнице Елене Воропаевой. Уточните, пожалуйста, ваш вопрос, потому что из-за него, из той формулировки, которая сейчас нам пришла, непонятно, у чьей матери другая фамилия. Да? Уточните, пожалуйста, мы постараемся на него ответить. Потому что вопросы уже поступают, мы через некоторое время там будем потихонечку на них отвечать. Пожалуйста, Калузин.
Еще одно основание для оспаривания наследования по закону – это когда нарушается очередность распределения имущества. Да, мы говорили, что у нас есть 8 очередей, да, там первая, вторая, третья, соответственно, очереди. Мы сейчас не будем рассказывать, это очень долго.
Нет, конечно, и потом это всегда можно посмотреть в Гражданском кодексе.
Но вот нарушение этой очередности, да, распределения имущества, которое вот у нас в силу закона установлено, вот если она нарушается, это тоже является основанием для оспаривания этого самого наследования по закону. Дальше. Безосновательное исключение из состава наследников тоже является, соответственно, основанием для оспаривания этого самого наследования.
И, например, вот мы подошли к вопросу, кого нельзя, так сказать, как в старину говорили, обойти наследством, да? Кого нельзя просто произвольно взять и исключить.
Да, смотрите, есть наследники, да, их не заявили. Например, случай был брат с сестрой от разных матерей. Один указал, что нет других наследников. Это, с одной стороны, умышленное сокрытие, да. Но, например, если в течение 6 месяцев никто не объявился и нотариус сам не нашел наследников, то, естественно, нотариус выдает свидетельство. Но здесь может быть такая история, что наследник не включен при наличии информации о его существовании. Да? То есть это безосновательное исключение состава наследников. Например, вот брат или там сестра от разных матерей, да, у отца один исключен из состава наследников, не имея на то оснований. Это тоже основание для оспаривания наследования по закону. Ну и мы говорили как-то в одном из эфиров про недостойных наследников. Если наследник, который уже включен в состав наследников, признается недостойным, да, что такое недостойный наследник? Это, например, когда наследник, там, сын, дочь, отец, брат, жена, это наследники первой очереди, которые, например, при жизни угрожали жизни наследодателя, угрожали его здоровью, да, а, например, наследники второй очереди знали об этом и сообщили об этом, например, тому же нотариусу, да, который оформляет наследство. И вот наследники второй очереди, они могут обратиться в суд и признать наследников первой очереди недостойными и дальше принять наследство с псами. Суд, конечно же, будет сам решать. Да.
Скажите, пожалуйста, ну вот так на слух не вяжется. Ведь наследодатель не мог не знать о том, что ему угрожают, правильно? Значит, он мог в этом случае исключить их из завещания, да, и сам принять решение.
Мы же говорим не про завещание, мы же говорим про наследование по закону.
Ах, наследование по закону, да.
Да, понятно. Мы говорим сейчас про наследование по закону, то есть тогда, когда наследники первой очереди, они по закону получают наследство.
Все, извините, я был невнимателен.
Не страшно. Так вот, суд будет решать достойность или там недостойность, простите уж меня за такой термин, наследников. И также к категории недостойных наследников отнесены лица, которые, первое, совершили преступление, то есть уже зафиксирован факт совершения преступления в отношении наследодателя, да. Недостойными наследниками могут быть родители, которые лишены родительских прав. Ну и там есть ряд других категорий лиц, которые могут быть признаны недостойными наследниками. В основном это связано с их поведением или совершением ими преступлений. Да? Вот как бы четыре таких основных основания, которые складываются сегодня из судебной практики для оспаривания наследования по закону. Другие случаи, они очень-очень редкие, очень такие исключительные, я бы сказал, поэтому о других случаях там говорить, как массовых случаях, мне приходится.
Калой, давайте мы будем периодически включаться с вопросами наших слушателей, потому что их довольно много поступает, чтобы не возникла ситуация, что люди вопрос задавали, а мы их проигнорировали. Вот сразу в нескольких вопросах возникает одна и та же проблема. Скажем, недвижимое имущество, которое подлежит разделу по завещанию, его нужно перечислять или наследодатель может ограничиться фразой «все принадлежащее мне на момент смерти недвижимое имущество»?
Может ограничиться, да, такое довольно часто встречается, и нотариус квалифицирует это как всю недвижимое имущество, которое принадлежит наследодателю. То есть он может так и сказать, что все недвижимое имущество, которое принадлежало бы мне на момент моей смерти и так далее. То есть можно, условно говоря, ограничить такой фразой. А, ну, при этом никто не запрещает ему перечислить это тоже все в завещании, указать там чуть ли не квадратуру имущества и так далее. То есть тут исключений нет, но, опять же, довольно часто встречающиеся фразы в завещании.
Теперь еще один вопрос. Значит, умер пожилой человек, там через день, на следующий день на его счет автоматически поступили какие-то деньги, например, пенсия, да? Если наследник уверен в том, что он единственный наследник, может ли он эти средства снять со счета или нужно ждать вступления в наследство?
Нет, конечно же, он не может, ну, то есть чисто в силу закона он не имеет права это делать, потому что, опять же, наследство открывается в момент, на день смерти, да, поэтому Если, там, условно говоря, у наследника есть возможность пользоваться той же картой умершего, то, естественно, это будет все равно нарушением закона, потому что даже если он единственный наследник, там есть определенно прописанная четкая процедура, которая предусматривает именно оформление наследства.
Это должно быть установлено должным образом. Пока это не установлено, да, но он не единственный наследник.
Да, понятно. Совершенно верно. Угу. Да,
совершенно верно. Еще один вопрос, если можно, и мы перейдем опять к... имеет ли совершеннолетний ребенок право на обязательную долю в наследстве? На обязательную? Или это касается только несовершеннолетних детей?
Смотрите, когда мы говорим про обязательную долю в наследовании, мы в первую очередь говорим про несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателей. Mm-hmm. Да? Они могут быть совершеннолетними, но нетрудоспособными. Например, инвалиды первой, второй, третьей группы являются у нас нетрудоспособными.
Иждивенцы.
Если мы говорим про детей. Да. Нетрудоспособные иждивенцы, да, совершенно верно. И то же самое касается супругов. Да? Если они нетрудоспособны, то они тоже имеют право на обязательную долю. То есть, опять же, это, насколько я помню, статья 11.49 Гражданского кодекса регламентирует как раз именно эту часть вопроса. А если говорить про долю, да, долю наследования, обязательную долю, то она рассчитывается с учетом того имущества, которое не входит, не фигурирует в завещании. Но когда этой доли, которая не входит в завещание, недостаточно для того, чтобы оформить обязательную долю для наследников, то тогда она покрывается за счет той самой доли, которая указана в завещании, или ценности, которые указаны в завещании. Mm-hmm. Да.
Да.
Теперь, что касается, mm-hmm. да, что касается вопроса о том, что входит в имущество, да, точнее, какое имущество входит в наследство. Вот часто задают этот вопрос. Несмотря на то, что я не специализируюсь на наследственном праве, но тем не менее эта тема мне интересна, и я довольно часто, у меня сестра работает там в нотариате, и я довольно часто у нее интересуюсь этими самыми тонкостями того, что входит в наследство, ну и так далее. Все, что связано с наследством, я, естественно, консультируюсь с ней. Так вот, в наследственную массу включается все имущество, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства, то есть на день смерти. Это, опять же, регламентируется Гражданским кодексом, статьей 111, нет, 11.12, вот, так легко запомнить. Но есть еще постановление Пленума Верховного Суда номер 9 от 25 декабря 2012 года, в котором довольно четко конкретизируется правило о том, что в состав наследства входят деньги, ценные бумаги, имущественные права и имущественные обязанности. Но помимо этого, в состав наследства входит еще и обязательства по долгам умершего, но, здесь оговорочка, в пределах стоимости наследственного имущества. То есть наследующий, то есть наследник, он несет обязательства по долгам умершего, но в пределах его стоимости. То есть он своих денег не платит по обязательствам умершего. Но если, например, эти обязательства умершего, они покрывают все имущество, которое получил наследник, то он должен за счет этого имущества выплатить эти обязательства.
Ну вот смотрите, у нас как раз вопрос по обязательствам здесь есть. Ситуация. Наследник в течение 15 лет не вступает в наследование квартирой. Через посредника сдает эту квартиру, но не платит жилищно-коммунальные услуги. Суд выдает исполнительные листы по долгам на значит, имущество умершего. И насколько я понимаю, здесь этого не сказано, но, видимо, проблема вот пишущего заключается в том, что эти исполнительные листы распределяются и на других наследников тоже. Как,
да,
эту,
совершенно
как,
верно.
Как эту ситуацию разруливать, куда обращаться?
Вопрос другой у меня возникает. А почему другие наследники не вступили в наследство на эту квартиру? Если, например, один из наследников не вступил и сдает эту квартиру, то являются ли другие наследники совладельцами этой квартиры?
Ну да, это непонятно из вопроса. Да,
да, как тут определить, почему другие наследники не вступили в наследство? 15 лет, это же истек давно, истек срок вступления в наследство. То есть надо уточнить этот вопрос, пусть наш слушатель или зритель уточнит этот вопрос, пожалуйста. Теперь, что касается наследства, имущества, которое не входит в наследство. Закон говорит, что права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью умершего, да, то есть наследодателя, они не входят в наследство. Например, умерший имел, или умершая, неважно, имел право на алименты. Да, право на получение алиментов, или наоборот, имел обязанности выплачивать алименты. Вот эти обязанности и это право, они не входят в наследственное
имущество. Они связаны непосредственно с ним.
Да, они связаны непосредственно с умершим. Например, еще одна обязанность, связанная непосредственно с умершим. Это обязанность, как мы знаем, платить налоги. Да? Она тоже не входит в наследственную массу, поскольку в соответствии с налоговым кодексом обязанность по уплате налога или сбора прекращается вместе со смертью плательщика, да, физлица, который должен платить этот самый налог или сбор. Кроме того, в состав наследства также не входят личные неимущественные права и нематериальные блага. Но здесь очень тонкий момент, который мы должны с вами прочувствовать и понять. Иногда неимущественные права переходят в наследство, но если эти неимущественные права связаны с тем, что через эти неимущественные права должны реализоваться какие-то имущественные права.
Ну, например, право на имя в случае там литератора, например, или композитора, да?
Может быть, но давайте на более приземленном примере.
Давайте.
Например, имущественные права, точнее, неимущественные права необходимы для реализации имущественных прав. Условно говоря, у наследодателя были голосующие акции акционерного общества, да? Это у нас что? Это у нас имущественное право. А неимущественное право – это у нас что? Участвовать в жизни акционерного общества. Это у нас неимущественное право. Так вот, наследник, реализуя свое право на наследование имущественных прав, также получает неимущественное право на участие в жизни акционерного общества, да? Но, опять же, должны понимать, что это право он получает только с целью реализации своих прав на эти акции. Это очень такая вещь тонкая, которую мы должны с вами понять и не путать, да, потому что в массе своей принято считать, что личные неимущественные права, они не входят в наследство. Но если они связаны непосредственно с имущественными правами, да, для того, чтобы их реализовать, то, соответственно, они могут входить в наследственное в состав наследства. Еще один важный вопрос – это проблемы определения долей.
Прежде чем мы к нему перейдем, это действительно вопрос, наверное, самый важный и острый, который возникает в связи с наследством. У меня вопрос по предыдущему пункту, по тому, что входит в наследство. Вот большинство объектов, ну, та же самая недвижимая и большая часть движимой собственности, они не требуют ежедневной заботы собственника, поэтому квартира вполне может подождать полгодика, пока вопрос об ее собственности, о ее собственнике новом будет решен. Но есть такое имущество, которое требует ежедневной заботы. Например, животные, да, предположим, умерший был владельцем, я не знаю, коровы, лошади, там, кошки, собаки и так далее. Вот в этой ситуации лежит ли на ком-нибудь из потенциальных, но еще не вступивших в наследство наследников, обязанность заботиться об этих животных до вступления, до открытия наследства?
Нет, наследство, оно открывается сразу в день смерти, и вы имеете в виду до выдачи соответствующего права на наследование. Да. Смотрите, есть, просто расскажу на примере. Вот был такой случай, когда, по-моему, даже, если не ошибаюсь, где-то в Подмосковье, когда умер отец, и с ним проживал сын, и у них было там подсобное хозяйство. И, естественно, сын и еще там другие наследники, они вступили в открытое наследство, и, соответственно, в открывшееся наследство, наверное, так будет правильно, и, соответственно, решался вопрос, да, о том, кто будет ухаживать за животными. И было определено следующим образом, что сын, который проживал с отцом и ухаживал действительно за этим наследством, да, то есть я имею в виду животными, домашним подсобным хозяйством, он и продолжал ухаживать, но в случае, если, например, условная корова, лошадь, неважно, переходит в наследство другим наследникам, то вот этот вот человек, наследник, который ухаживал за ним, он имеет право на претендовать на компенсацию
своих расходов.
Да, за ухаживание или за содержание, наверное, будет правильнее сказать, вот этих самых животных или подсобного хозяйства, которое досталось другому наследнику.
И то есть то, что называется наследнику на заметку, если возникает похожая ситуация, вам лучше фиксировать свои траты, чтобы в случае чего, конечно, потом вы могли доказать, что они были.
Да, 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 конечно. Они предъявляются прямо самому наследнику, который получил, и, соответственно, решается вопрос о компенсации.
Коллег, есть вопросы о документальном подтверждении своей связи с наследодателем. Ну вот, например, наша слушательница описывает ситуацию, когда нет документов, подтверждающих, что ее мама скончавшаяся, что она ее дочь. Потому что фамилия изменилась, мама давным-давно в другом браке. Значит, наша слушательница не знает, где именно, в каком ЗАГСе этот брак заключался, поэтому куда обратиться, в какой архив, тоже непонятно. Есть ли какая-то сегодня такая вот стандартная программа подтверждения доказательства родственных связей?
Это можно сделать через суд, обратиться в суд с заявлением об установлении юридического факта. Для этого нужно будет предоставить те документы, которые имеются, плюс очень важную роль играют свидетели. То есть, например, соседи, который подтверждает, что действительно, там, условно говоря, Иванова является матерью Петровой, и этот факт они подтверждают, там, условно говоря, какими-то фотографиями с детства и так далее, и так далее. То есть, да, есть возможность, но для этого нужно понимать, что имеется в наличии в конкретной ситуации, и, исходя из этого, уже в суде доказывать, в том числе, еще раз говорю, обращаясь и к свидетелям, чаще всего это соседи, и суд устанавливает соответствующий факт, действительно, она является матерью.
Кроме того, если я правильно помню, в конце прошлого, по-моему, года было объявлено о том, что у нас появился, наконец, единый цифровой архив всех ЗАГСов Российской Федерации. Да, то есть, да, может быть, теперь это можно сделать и сравнительно несложным способом, да, надо попытаться.
Вообще, надо сказать, коротко скажу, там время уходит, а много интересного еще есть. Вообще, при наличии такого вопроса, когда нельзя установить документально тот или иной факт, всегда можно обратиться в суд с заявлением об установлении юридического факта. То есть факт, который будет иметь юридическое значение для, например, наследства или для других каких-то важных там, юридических процедур. Опять же, возвращаемся к проблемам определения долей. Проблемы при определении долей возникают, например, в случае наличие завещания и при наличии наследников на обязательную долю, да, о которой мы говорили в силу закона. Например, есть завещание, это прямо из реальной жизни случай, есть завещание, когда все имущество завещено одному наследнику. При этом есть наследники первой очереди, да, там дети, там, не знаю, муж, неважно, имеющие право на обязательную долю. На такую долю, как мы знаем, имеют право наследники первой очереди, которые являются нетрудоспособными на момент открытия наследства. Да? Как я уже говорил, несовершеннолетние, инвалиды первой, второй, третьей группы и лица, достигшие пенсионного возраста. Вот у умершего есть какие-то счета в других странах. Но не ясно, сколько на них денег, поскольку ответ на запросы нотариуса идет очень долго, срок выдачи свидетельства на наследование уже наступил, но невозможно установить обязательную долю из наследственной массы, потому что непонятна наследственная масса. Да? Поскольку обязательная доля, она высчитывается из всего незавещенного, как я сказал, имущества. Да? И если обязательную долю нотариус не может покрыть из незавещенной, то он выделяет обязательную долю из завещенного. И вот тут возникает вопрос. Если нет, соответственно, информации о полном имуществе, то как выделять обязательную долю? Проблема? Проблема. Еще одна проблема, например, у наследодателя есть дети от первого брака, есть нынешняя супруга, в период брака были приобретены, например, дом и участок в разных долях. Да? Но поскольку между супругами не было брачного договора, поэтому...
Это совместная собственность.
Да, режим совместной собственности распространяется. Дальше у супругов возникает право на супружескую долю. Да? То есть у пережившей супруги, у нее возникает право на супружескую долю в той доле, которая была зарегистрирована на умершего мужа. Супруга выделяет свою обязательную супружескую долю из этой доли. Наследники по закону, то есть дети, они вправе требовать выделения супружеской доли умершего отца из той доли, которая принадлежит супруге. Сложно, но, опять же, из той доли, которую супруга получила как обязательную супружескую долю, они имеют право на эту долю, да, то есть на долю. Но есть оговорка. Есть рекомендации Нотариальной палаты, Федеральной Нотариальной палаты, в которой говорится, что вот этот супруг, то есть в данном случае супруга, которая пережила умершего, она вправе не согласиться с заявлением наследника в первой очереди о выделении этой самой супружеской доли. Спор, спор. И тут есть очень интересное определение Верховного суда, если нужно будет там реквизиты, мы напишем где-нибудь в комментариях, но интересно очень, когда наследник пенсионного возраста, то есть дочка умершего, она в пенсионного возраста, то есть она имеет право на обязательную долю, она претендует на обязательную долю, а супруга умершего, она не соглашается с выделением этой самой доли. И стороны пошли в суд. Первые две инстанции решили, что наследнице полагается обязательная доля. То есть это действительно формальный подход. Если формально
подходить, извините, то Колой, действительно... я вас перебью. Анна Шалыгина. Да. Вот Колой сейчас отвечает в том числе на ваш вопрос. Слушайте, пожалуйста, очень внимательно, потом переслушайте, если что. Да? Угу. Что вопрос, который вы задали, вот он ровно тот, на который сейчас мой соведущий отвечает. Извините, Колой.
Да, ничего. И так вот, вопрос формально. У нас есть нетрудоспособный наследник первой очереди. Он имеет право, да, на обязательную долю. Имеет право? Имеет. Закон говорит именно так. Но спор дошел до Верховного суда, и Верховный суд истребовал это дело и сказал, что да, формально так и есть, но у суда там основной довод был в том, что супруга, которая получила наследство, для нее это недвижимое имущество, это дом, был единственным жильем. А у пенсионера-дочки, которая претендовала на обязательную долю, у нее было другое жилое имущество. Собственно говоря, ей вот эта доля в нежилом доме, а точнее в жилом доме отца умершего, она не являлась для нее единственным местом для проживания. А вот для супруги, которая осталась, для нее это было единственным местом для проживания. И Верховный суд говорит, что у судов нижестоящих инстанций были полномочия для, ну, дискреционные полномочия, да, для того, чтобы принять решение, исходя из фактических обстоятельств дела. Mm-hmm. То есть, исходя из того, что это дом, который супруга получила от мужа, является для нее единственным жильем. А у наследника в обязательной доле у него была своя квартира, да, у нее точнее, у нее была своя квартира, которая для нее являлась, соответственно, иным жилым помещением, в котором она могла проживать. И исходя из этого, суд, Верховный суд, отменил решение и направил дело на новое рассмотрение. И, насколько я знаю, суды первой инстанции, по-моему, Перовский суд города Москвы, он вынес соответствующее решение о том, что не имеет права претендовать наследник пенсионного возраста на обязательную долю, если у него есть другое жилье, а это жилье, на которое она претендует, является единственным для супруги умершего. Угу. Это такой редкий случай, но тем не менее вот эти дискреционные полномочия суда Верховный суд обозначил и дал соответствующие указания нижестоящим судам для того, чтобы принять новое решение.
Ну, то есть, иными словами, не юридически говоря, суд вошел в те обстоятельства, что для первого лица получение наследства не является вопросом жизни и смерти, а для второго, да, поделиться этим наследством является, ну, по крайней мере, чрезвычайно серьезной проблемой.
Да, потому что дом был, да, единственным жильем для нее, и она проживала там одна, и, соответственно, отдать ей, там, по-моему, 1/8 речь шла, или 1/16, я не помню. Ну, то есть, для наследника это не принципиальная доля в доме, А для наследодателя вот эта передача этой доли, точнее, наследника, которая супруга, да, для нее передача этой доли была критичной. И суд сказал, что в таких, при таких обстоятельствах нельзя оформлять обязательное наследство. Быстренько поговорим про завещательный отказ. Это очень интересный термин и вообще интересная история, потому что мало кто знает о наличии вообще такого термина, и многие думают, что завещательный отказ – это отказ от наследства.
Отказ от наследства, да.
Нет, на самом деле это не так. Завещательный отказ – это некое требование материального характера, которое возлагается завещателем на наследника, да, в пользу какого-либо лица или там нескольких лиц. Причем вот эти лица, в пользу которых наследник должен совершить какое-то действие, они называются отказополучатели. Угу. Да? Так вот, завещатель вправе изложить в завещании обязанность наследника совершить определенные действия в отношении конкретного лица. Например, передать какое-либо имущество, собственность конкретного лица. Например, завещатель может сказать: я завещаю там квартиру такую-то Иванову. Да? При этом обязываю Иванова, например, предоставить эту квартиру для проживания на такой-то срок Сидорову. Угу. Или там, может быть, бессрочно, Сидорову. Если Иванов, тоже это может быть прописано в завещании, если Иванов продаст эту квартиру, обязываю Иванова передать Сидорову из вырученных с продажи денег, условно говоря, там 500 тысяч рублей.
Ну, то есть, иными вот словами, это есть... некое условие, которым обставляется получение части наследства.
Да, да. То есть, невыполнение этого условия тоже является... может являться оспариванием для оспаривания этого наследства. И еще один термин очень интересный – это завещательное возложение. Да? Это очень интересно. То есть, когда завещатель может в завещании возложить на одно или там, на одного или нескольких наследников по завещанию обязанность совершить, кстати говоря, не только по завещанию, и по закону тоже наследник, на любых из наследников обязанность совершить какое-то действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Очень, очень интересно. Ну, или цели, которая не противоречит закону, неважно. Например, завещатель завещает и говорит, что я завещаю все имущество Иванову, при этом обязываю или возлагаю на Иванова передать Третьяковской галерее, например, в собственность принадлежащие мне картины, там, условно, там, Сурикова, да, например. Угу. И вот, вот это называется как раз завещательное возложение. То есть, когда наследник должен совершить какое-то полезное действие по указанию завещателя, да, которое указано в завещании.
Но я правильно понимаю, что это указание может касаться только имущества завещателя. То есть нельзя, да, нельзя да. поставить условие, что я значит, отдаю, там, завещаю свою квартиру Иванову на условиях, что Иванов принадлежащую ему картину Сурикова подарит Третьяковской галерее.
Нет, нет, это только, только речь идет только об имуществе, которое
указано входит, входит в наследство.
Угу, да. Угу. Да. Вот отказополучатель, вот то лицо, в интересах которого наследник должен осуществить те или иные действия, он вправе отказаться от имущества в течение 3 лет. Если он не принимает этот самый завещательный отказ, то наследник, который должен совершить что-то полезное или что-то в интересах получателя вот этого завещательного отказа, на законных основаниях этот наследник освобождается от исполнения этого завещательного отказа. Я думаю, понятно, да?
Я надеюсь, что да, понятен общий принцип. Вы в любом случае не обязаны принимать наследство, да? Вы всегда можете от наследства отказаться.
Да. Дальше. Еще более интересный термин – это когда наследник может, внимание, подназначить получателя. Да? То есть... он может указать на иное лицо, которое получит право претендовать на завещательный отказ. Например, наследник завещал Иванову передать из своей наследственной массы 1 миллион рублей Петрову. В случае смерти Иванова наследник праве подназначить отказополучателя. Точнее, в случае смерти Петрова, да, вот наследник, он вправе подназначить отказополучателя, то есть другого человека.
То есть, если Петров умрет раньше, чем откроется наследство, то это, значит, доля вместе с отказом переходит на другого человека.
Да, то есть так называемого подназначенного отказополучателя.
Запасной, запасной наследник,
иными словами. Да, запасной, да, на скамейке запасной. То есть он сам, он наследник, он обозначает судьбу части наследства в случае смерти отказа получать. Если наследник не исполнил обязательства по завещательному отказу, да, то вот этот самый отказополучатель, кто должен получить вот эту выгоду от указаний, которые возложены на наследники, он вправе в судебном порядке, ну, защитить свои права и получить завещательный отказ. То есть он должен доказать в суде, что он, ему действительно полагается завещательный отказ, но наследник этот отказ не исполняет, поэтому он претендует на него. Теперь коротко скажем, у нас осталось немного времени, про тех лиц, которых нельзя обойти завещание. Да? Ни при каких условиях нельзя обойти обязательную долю, если это наследники первой очереди, то есть супруги, родители, дети, несовершеннолетние, да, дети или нетрудоспособные супруги или родители, то есть инвалиды первой и второй группы или пенсионеры. И что еще? Часто возникает вопрос, вот сегодня тоже он частично прозвучал, о том, что можно указать в завещании, что можно оговорить в завещании. Можно указать, что завещатель, то есть наследодатель, он лишает наследника там, Иванова, всего наследства. Можно такое указать? Можно. Можно указать, что, например, завещатель, точнее, наследодатель, он передает имущество такому-то лицу при определенных условиях. Да, например, там, получить высшее образование, или там должно наступить какое-то событие, там, например, когда он женится, да, зарегистрирует брак и женится. Но здесь есть тонкость, и это я вам говорю уже непосредственно исходя из нотариальной практики, которую мне, о которой мне довольно подробно рассказывали. Скажу вам так, нотариус, с одной стороны, он не может отказать в фиксации указанных вот этих вот наследодателем условий, да, в завещании. Но нотариус должен и в первую очередь в интересах своей работы или своей деятельности, он должен предупредить наследодателя о том, что все эти моменты, вот эти условия, которые могут быть указаны в завещаниях, какие бы они ни были, если они оспоримы, то нотариус обязательно должен сказать об этом наследодателю. То есть он должен объяснить ему, что смотрите, вот вопрос о том, что там, например, обусловить передачу наследства женитьбой, это оспоримый факт. Имейте это в виду, что, например, наследник может оспорить такой факт, такое условие. И уж тем более, если уж на нотариуса возлагается функция контроля и исполнения такого завещания, то это практически сделать очень сложно. Да? Ну, проконтролировать исполнение завещания, которое обусловлено какими-то такими вещами, нотариусу будет очень сложно. Кроме того, в законе нет оговорки о принятии наследства наследником, например, в случае его женитьбы, да? И тут очень сложно это контролировать. Поэтому, если даже писать какие-то условия, то это должны быть неоспоримые и контролируемые для исполнения условия в завещании.
Ну и вообще, наверное, надо напомнить, что нотариус, который ведет наследственное дело, на нем лежит в том числе обязанность подробно разъяснять всем участникам их права, их обязанности, и поэтому в конкретном случае, а вы сами видите, как много даже вот хотя бы из тех небольших возможностей, которые наша передача предоставляет, как много возникает нюансов, да, и в каждом угу. конкретном деле могут быть такие нюансы, вот Калой привел пример с решением Верховного суда, да, которые вроде бы противоречат вполне сложившемуся правилу, но действительно жизнь настолько сложна и многообразна, что здесь есть всякие возможности, возможно, есть возможности, поэтому, если речь идет действительно о важных для вас вещах, то не поленитесь обратиться к нотариусу, к адвокату, специалисту по наследственным вопросам, вполне возможно, что есть какие-то и нестандартные пути. Это была программа «Были о правах». Рад вам сообщить, что в следующий четверг мы с Калоем планируем оба встретиться на московской земле и вещать из студии. А в ближайшее время вас ожидает программа «Слух и эхо» с нашим коллегой Никитой Василенко. Затем в 18 часов мы с Сергеем Бунтманом на канале «Дилетант» в программе «Не так» рассматриваем очень интересное дело Российской империи 19 век. И затем в 19.05 особое мнение Александр Баунов, Манитокс в 20.05, Пастуховские четверги в 20.05 и, видимо, нет сегодня Дмитрия Быкова, судя по тому, что у меня нет его в программе. Всего вам самого доброго, ну а я жду любителей программы «Не так» через час на канале «Телетант». Всего доброго.